городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург, программа «Городской наблюдатель». Вместе с Натальей Перевезенцевой мы приглашаем вас в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы продолжаем, отправляемся в новое путешествие. И куда?
Да, ну вот рассказывали мы о немцах, французах, поляках, британцах в Петербурге. Дошла очередь, наконец, до финнов.
Которые имеют, наверное, право вообще быть первыми.
Да. Ну, напомним просто, что с 1809 по 1918 год Финляндия, или Великое княжество Финляндское, входило в состав Российской империи. И на особых условиях. Ведь Финляндия имела собственные органы власти, свою денежную единицу, свою армию, почту, таможню. Государственным языком оставался шведский. А с 1863 года такой же статус приобрел финский язык.
Ну и вообще, наверное, нужно сказать, что финны здесь проживали с незапамятных времен, прямо на Невских берегах.
Да, я только еще напомню, что тут все посты в администрации Финляндии, за исключением должности генерал-губернатора, занимали местные уроженцы. И даже налоги, которые собирались в Великом княжестве Финляндском, они никуда не уходили, а шли на нужды края. Власти империи не вмешивались в финляндские дела.
Совсем не так было в Польше, скажем.
Да, совершенно верно. Финны были на совершенно особых условиях. Кстати, Александр III и Николай II, они несколько изменили российскую политику. В конце века 19-го, в 90-х годах, некоторые внутриполитические вопросы, которые раньше решались в Финляндии, были изъяты из компетенции финнов, начали ликвидировать вооруженные силы Финляндии, валютную систему. Ну и русификация началась фактическая. И, естественно, все это вызвало недовольство финнов. И ранее в свободном, спокойном финляндском княжестве начались протесты, теракты начались тоже. И они были направлены не только против российских администраторов, но и против тех финляндских властей, которые поддерживали эту политику. Ну и напомним, что после революции 17-го года новая советская власть, ну, может быть, рассчитывая получить союзника на международной арене, она признала Финляндию независимым государством 31 декабря 1917 года. Ну, конечно, в истории наших стран было всякое. Ну, помню, Советско-финская война 39-40-х годов, и то, что Финляндия участвовала во Второй мировой войне на стороне Германии, и, в частности, финские войска участвовали в блокаде Ленинграда. Ну, и помним потепление послевоенное такое. И вот тогда президент Финляндии Урха Кекконен сказал: «Не ищи друзей далеко, а врагов близко». Да, ну и так, из истории наших отношений, помните, наверное, автобусы с финскими туристами, которые приезжали в Ленинград не только полюбоваться, так сказать, его красотами, но немножко оттянуться, поскольку в Финляндии действовал суровый сухой закон. Ну вот если вернуться в предреволюционные времена, то вот в конце 19 века в Санкт-Петербурге насчитывалось по некоторым оценкам до 27 тысяч финнов. Петербург тогда называли в шутку вторым по величине городом Финляндии, поскольку больше финнов жило только в столице Великого княжества Финляндского Гельсингфорсе, то есть в современном Хельсинки. В Петербурге было тогда около десятка церквей, финских школ, свое издательство, газеты выходили на финском языке, спортивные и политические общества были. Вот если бы где-нибудь в начале 20 века мы прошлись по Невскому, то увидели бы сразу за домом компании «Зингер», напомним, что построили его в 1904 году только. Так вот, за тем местом, где стоял дом компании «Зингер», был финляндский банк, контора финского ювелира Александра Тиландера, поставщика двора его императорского величества. Если по Большой Конюшенной мы бы свернули, мы бы увидели финскую церковь Святой Марии и финские учебные культурные учреждения вокруг нее. А если мы свернули бы на аристократическую Большую Морскую, то сразу встретили бы вывески финских ювелиров. И на Гороховой были финские лавки, а вот финляндский вокзал и вся выборгская сторона – это вообще такие финские места. И там на каждом шагу слышалось финская речь. состав финского населения Старого Петербурга, он включал нескольких слоев, как бы. Самое многочисленное и самое старое, так сказать, население, финноязычное, оно жило когда-то на месте будущего города и в его окрестностях с незапамятных времен. По своему этническому происхождению и языку они относятся к финнам, хотя никогда в Финляндии не были. Вот недаром Пушкин в «Медном всаднике», описывая берега Невы до основания города, вспоминал: «По мшистым топким берегам чернели избы здесь и там, приют убогого чухонца». Чухонцами называли финнов. Или: «Где прежде финский рыболов, печальный пасынок природы, один у низких берегов бросал в неведомые воды свой ветхий невод, ныне там, по оживленным берегам, громады стройные теснятся дворцов и башен». Правда, Пушкин здесь для большего художественного эффекта несколько исказил истину, поскольку впадение реки Охты в Неву стоял шведский город Ниин с крепостью Нииншанс, были довольно большие русские финские села, поместья шведских дворян, ну вот летний сад, он на месте мыса майора Канау был. То есть края были, в общем, достаточно освоенными. А вот другая категория финнов – это те, кто имел финляндское гражданство, но после 1809 года они приехали в Санкт-Петербург на заработки, на учебы, бизнес свой открыли, чиновники, ученые, офицеры, ремесленники составляли как бы основу финской интеллигенции в Петербурге. И, наконец, шведскоязычные финлянцы, те шведы, которые остались в Финляндии, они тоже приезжали в Россию на учебу, ну, на военную службу или на гражданскую, сохраняли шведский язык, но для своего начальства и вообще для окружающих их русских они были все-таки финнами, как бы. Вот Маннергейм, например, финский офицер, да? Но вообще-то шведский дворянин. Или знаменитый финский писатель Рунеберг, скажем. Или вот мы говорили об красавице Авроре Шернваль, да? То же самое.
Она шведка.
Да, шведка, шведское дворянство, но тем не менее ее называли финляндской звездой. В России эти люди часто выступали как патриоты Финляндии, и вот они активно потом защищали финский язык и финский фольклор. Та же самая Аврора Шенваль фон Вален, которая стала затем Демидовой, а затем Карамзиной, она же отстаивала интересы Финляндии при дворе Александра II, широко занималась благотворительностью и не только в Финляндии, но и в Петербурге, и даже на Урале. Но вот блестящая карьера Карла Густава Маннергейма, она началась в Петербурге и, в общем-то, проходила успешно, скажем так. Центром притяжения для петербургских финнов была, конечно, церковь Святой Марии на Большой Конюшенной. В 1734 году императрица Анна Иоанновна подарила шведско-финской тогда лютеранской общине участок на Большой Конюшенной улице. И там была построена первая деревянная церковь, такая крестообразная в плане, и освящена она была сначала в честь Святой Анны. А в 1745 году шведско-финская община разделилась, но богослужения пока еще совершались в общей церкви. Потом церковь перешла окончательно во владение финской общины, и в 1803 году началось строительство новой каменной церкви, большой уже, на 2400 мест. Часто говорят, что проект этой церкви составил Фельтен, но это не так. Это архитектор Готлиб Христиан Паульсен, хотя он действительно ученик Фельтена, и вполне возможно, что какие-то идеи учителя были реализованы в этой церкви, такой классическом стиле. И вот 12 декабря 1805 года, в день рождения императора Александра I, храм осветили в честь Святой Марии. Ну вот, Святая Мария, она тезоименная, его матери, императрицы Марии Федоровне. Из старой деревянной церкви кое-что перенесли в новую, например, красивую люстру. А по сторонам портика в нишах стояли скульптуры апостолов Петра и Павла, но позже их заменили вазами. Церковь надо было иногда и подремонтировать, и, в общем-то, поскольку финская община была такая большая, то была идея построить еще одну. Но вот необходимую сумму не удалось набрать.
А шведы переместились поблизости.
Да, а шведы переместились на Малую Конюшенную. Вот в 1899 году, кстати, была такая попытка построить еще один новый храм возле финляндского вокзала.
Где есть финский переулок.
Да, и не только. Ну вот не был проект осуществлен из-за недостатка средств. Приход Святой Марии, как все церковные приходы, при нем находились приюты, дом сирот для мальчиков на 34 места, для девочек, приют для бедных, касса взаимопомощи, школа. Часовня им принадлежала на финском участке Митрофанинского кладбища. И молитвенный дом Святой Марии в Лахте был еще. После революции судьба церкви Святой Марии практически не отличалась от судеб многих других церквей, но слава богу, что не снесли. Вот в 1938 году она была закрыта, здание передали Эрмитажу, а в 1940 году вообще здание было перестроено под общежитие строительного управления. И, может быть, кто помнит, что здесь когда-то, с 1970 года, в здании церкви находился такой дом природы. Очень неплохое было учреждение, там устраивались такие очень красивые выставки всяких цветочных композиций.
Я почему-то помню выставки кошек.
Только я хотела сказать, птиц и даже кошек. Ну, конечно, церковь все-таки должна быть церковью. Вот в 1990 году был вновь зарегистрирован лютеранский приход Святой Марии. Сначала он имел только несколько помещений в здании церкви, и только в 1994 году здание окончательно перешло к приходу. Ну и, конечно, начался сбор средств на реставрацию, и восстановлено это здание было исключительно благодаря пожертвованиям лютеран Финляндии и бывших, кстати, жителей Санкт-Петербурга и их наследников, которые переехали в Финляндию. И 19 мая 2002 года церковь была торжественно освящена, приезжала президент Финляндии Тарья Халанин тогда, ну и тогдашний губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев, конечно, присутствовал. А в 2002 году статус церкви Святой Марии повысили. Теперь она называется епископальной церковью, это соответствует кафедральному собору. Когда-то в церкви Святой Марии был орган. Установили его в 1916 году, и торжественное открытие как бы органа состоялось, и первым там сыграл известный финский композитор Оскар Мериканта, который в это время гастролировал в Петербурге. Ну, потом орган растворился, так сказать, в вихрях революционных и прочих, и вот в 2010 году в церкви установили новый духовой орган в стиле необарокко. И прототипом этого инструмента послужил орган немецкого города Пониц, изготовленного Готфридом Зильберманом в 1737 году. Ну и вот в церкви Святой Марии можно послушать концерты классической музыки, не только органной. Ну и закончим мы, наверное, строками из стихотворения Федора Ивановича Тютчева. Я уже как-то цитировала их, говоря о немецкой церкви Святого Петра на Невском. Но к финской церкви, я думаю, они тоже подходят. Я лютеран, люблю богослужение, обряд их строгий, важный и простой. Сих голых стен, сей храмина пустой, понятно мне высокое учение.
В следующую пятницу Наталья Перелезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Нина Хализева и я, журналист Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.